Na kala, Сейчас мы ставим баджан, написанный нашим Гуру Махараджем, уже по такой самой Ваславу Шрила Прабхупады. Сначала прочитаем перевод. Святые лотосные стопы, его божественные милости, Ачебок Тивиданта с вами Прабхупады, дают прибежище обусловленным душам этого материального мира. Прибежище его лотосных стоп – это трансцендентная причина, по которой в человеке пробуждается блаженное сознание чистого преданного служения. Я смиренно простираюсь перед лотосными стопами Шрила Прабхупады и отдаю свою жизнь служению ему. Трансцендентное тело Шрила Прабхупады в форме ИСКОН Международного общества сознания Кришны является олицетворением союза чистых преданных. Так его божественная милость создал дом, чтобы дать в нем духовное прибежище всем обусловленным душам этого материального мира. Шрила Прабхупада, пожалуйста, заберите и нас с собой туда, где пребывает золотая аватара, Шри Кришна Читания Махапрабху, или же туда, где существует его движение, чтобы мы могли вечно служить ему. Его божественная милость Шрила Ачебхактивиданта с вами Прабхупада – это знаток трансцендентной литературы, прославляющий нектарное имя, игры и учения Шри Кришны, Верховной Личности Бога. Его божественная милость является духовным учителем всей Вселенной. Он учит тому же, чему учил Господь Шри Кришна Чайтанья и наставляет каждого в этой духовной науке. Шрила Прабхупада, я жажду быть вечно с вами. Братья мои, за пределами пути преданного служения, который нам указал Шрила Прабхупада, находится царство Майи, современного века Кали. В этот век не существует ни малейшей надежды на освобождение, за исключением пути сознания Кришны, данного нам Шрилой Прабхупадой. Тот, кто принес вечный нектар проповеди славы святого имени Кришны и других его атрибутов, является трансцендентной жизнью гуру и гуранги и уполномоченных милостью. Участие в Санкиртана-яге и под прибежищем Шрилы Прабхупады делает человека сокровенной слугой, сокровенным слугой Шримати Радхарани. Трансцендентные стремления его божественной милости, Ачебхактивиданта с вами Прабхупады, направленные на осуществление трансцендентных желаний Господа Чайтаньи в этом мире, приносят дождь милости Господа Чайтаньи. Эта милость выражается в чистой любви Кришны, которая затапливает все материальное творение. О мой вечный Господин, позвольте мне всегда быть верным слугой, ожидающим Твоих приказаний. Западный мир наполнен людьми, которые верят в философию пустоты и имперсонализма, и которые предаются незаконной деятельности, противоречащей ведическим принципам цивилизованной человеческой жизни. И хотя практически невозможно освободить такие падшие души, даже они, просто по вашей беспричинной милости, могут освободиться от материальной обусловленной жизни. О Шрила Прабхупада, пожалуйста, дайте мне свою милость. Благословите меня, чтобы на этот раз я смог стать чистым преданным Верховной Личности Господа, Шри Кришны. По вашей беспричинной милости даже невозможное становится возможным. Прабхупада чарана шраве шудха бхакти бхаводая
Я сам вера шала. И мы очень рады приветствовать сегодня у нас в гостях его святейшество Чайтанья Чандру Чарану Прабху. У нас с вами сегодня уникальная возможность получить его общение в кругу семьи, так сказать, семьи учеников Джайпатаки Махараджа. Я хотела вам объявить сегодняшнюю программу, чтобы вы знали, что в каком порядке будет проходить. Мы сегодня хотели бы поделиться новостями о здоровье Гуру Махараджа, о его поездках. Потом мы хотели бы попросить его святейшество Чайтанья Чандру Чарану Прабху дать нам общение на тему духовный учитель, взаимоотношения с духовным учителем, как правильно развивать взаимоотношения с духовным учителем, обязанности ученика, ну и все, что он сочтет нужным на эту тему, поделиться. Может быть, какие-то личные реализации относительно отношений с духовным учителем. Вот, также мы хотели с вами сегодня начать изучать новую книгу Гуру Махараджа. В 2008 году увидела свет новая книга Гуру Махараджа «Вайшнава Вани». Она представляет собой коллекцию нектарных наставлений Гуру Махараджа относительно многочисленных важных аспектов жизни преданных. И одна из частей этой книги посвящена воспоминаниям Гуру Махараджа о Шриле Прабхупаде. Книга готовится только к изданию на русском языке.
Я пойду посмотрю.
Может быть, кто-то из вас в интернете уже получил 9 глав этой книги, но мы сегодня с вами начнем с первой главы, она небольшая. Вот. И в конце встречи мы хотели бы предложить вам вместе написать письмо Гуру Махараджу. Вот несколько преданных как-то в таком порыве одновременно предложили, что а давайте вместе письмо Гуру Махараджу напишем. Вот сегодня замечательная возможность, когда мы собрались все вместе, как раз вот такое от нас служение Гуру Махараджу написать ему наше письмо. И в конце будет просад, пожалуйста, не уходите. Вот, кто хочет приобрести книги или диски Гуру Махараджу, вот там в конце есть столик, там сидит Мадж Катя, так что подходите. Вот я сейчас начну тогда... отчет доктора Ачютананды право на 13 июля 2009 года о состоянии здоровья Гуру Махараджа. Для всех учеников, последователей и доброжелателей его святейства Джайпатаки Свами Махараджа. Дорогие преданные, пожалуйста, примите мои смиренные поклоны. Это резюме о состоянии здоровья Гуру Махараджа на немедицинском языке. Джайпатака Свами Махарадж выздоравливает после инсульта. Но реальность такова, что чем больше времени проходит с момента инсульта, тем более медленно протекает выздоровление. Гуру Махараджа все еще нуждается в поддержке двух человек при ходьбе, хотя сама ходьба уже более уравновешенная, чем ранее. Основная трудность заключается в том, что туловище не может держать равновесие, хотя такое равновесие является главным условием для нормальной ходьбы. Однако постепенно эта проблема нормализуется. После курсов пранотерапии, аюрведического массажа и акупунктуры чувствительность правой руки и ноги Гуру Махараджа несколько улучшились. Рука работает лучше. Гуру Махарадж может уже самостоятельно есть правой рукой, хотя и с некоторыми трудностями. Пока не наблюдается признаков улучшения состояния лица и глаз. Несмотря на все усилия, а именно использование аюрведической терапии, насим и шарадхара, акупунктуры и физиотерапии лица, ткани левой части лица все еще опущены, особенно провисает нижнее веко левого глаза, когда Гуру Махарадж устает. Из-за этого немного затрудняется речь. Второй основной проблемой здоровья Гуру Махараджа является печень. Как все вы уже знаете, у Гуру Махараджа обнаружен ранний цирроз печени из-за заражения вирусом гепатита С при переливании ему крови после мадридского инцидента. Эта болезнь дает осложнение, негативно влияет на костный мозг, селезенку и внутреннее давление. Мы начали лечение гепатита С, консультируясь с доктором Симоном Тейлором Робинсоном, одним из мировых светил гепатологии. Он является членом Международного комитета по исследованию гепатита В и С, проводит исследования в Нигерии, Бангладеш и других странах. Предпринимаемое лечение уже помогает остановить развитие различных других осложнений гепатита С, а также замедлить развитие самого гепатита С в печени. Лечение гепатита уже дает положительные результаты. Количество тромбоцитов повысилось ранее обычно для Гуру Махараджа 60 тысяч до нормальных 150. На основании лечения гепатита, но основное лечение гепатита С начнется в октябре при участии экспертов в этой области. Помимо этих двух основных проблем, уровень сахара сейчас в норме и не требует медикаментозного воздействия. Кровяное давление колеблется от 120 на 70 до 144 на 90, но иногда поднимается до 150 на 100. Гуру Махарадж продолжает принимать различные лекарства для контроля давления. Гуру Махарадж принимает свои обычные аллопатические лекарства для нормализации кровяного давления и печени, а также аюрведические лекарства, предписанные докторами клиники в Коимбатуре. Ну, в Коимбатуре – это там, где Гуру Махарадж проходил аюрведическое лечение. Принимает препараты от гепатита С, который назначил один из его американских учеников. Ежедневно принимает акупунктурное лечение, физиотерапию, массаж. Учится ходить на специальном усовершенствованном тренажере, а также ходит под водой, в бассейне, используя особую гидротерапию. Может проплыть 15-20 метров самостоятельно. Все это показывает, насколько решительно настроен Гуру Махарадж, как можно скорее выздороветь и продолжить свою обычную проповедь. В будущем Гуру Махарадж будет неукосительно продолжать свою напряженную физиотерапию, пока вновь не обретет способность нормально ходить. Это возможно, но может потребоваться определенное время. Какое именно, мы не можем сказать, поскольку организм идет к выздоровлению в своем собственном ритме. Выздоровление определенно замедлилось из-за все возрастающего удаления во времени от инсульта. Это закономерно. Выздоровлению Гуру Махараджи способствуют различные другие лечения, которые он одобрил. Ему может понадобиться хирургическая операция, которая поможет его левому глазу полностью закрываться, а также операция, которая подтянет ткани лица, чтобы улучшить его речь. Эти операции могут понадобиться, поскольку состояние лица и глаз совсем не улучшается по сравнению с явными улучшениями состояния рук и ног. Также трудно предугадать, будут ли какие-то улучшения состояния лица в будущем. Более того, из-за того, что левый глаз не закрывается полностью, состояние его роговицы усугубляется. К октябрю этого года, который отметит 12 месяцев со времени инсульта, мы, возможно, должны будем выбрать определенную форму лечения, которая избавит Гуру Махараджа от гепатита С. Все вышеперечисленные факторы и определяют место лечения. Оно должно обладать условиями для проведения всего необходимого комплекса лечения, а также давать Гуру Махараджу возможность проповедовать. Надеемся, что эта информация поможет вам лучше понять нынешнее состояние здоровья Гуру Махараджа. Спасибо, ваш слуга Ачютананда Дас. Недавно мне преданные, которые живут в Майпуре, прислали письмо, и на самом деле они пишут, что Гуру Махарадж ведет по-прежнему очень активное образ жизни. У него каждое утро проходит Гуру Пуджа, каждый день вечером он читает лекции по Бхагавадгите, и иногда он читает лекции по Шримад Бхагаватам. На сайте Майпур.инфоком там эфиры, живые эфиры, то есть кто понимает английский, можно смотреть, слушать. Вот. Еще преданные в Майпуре там соорудили какой-то бассейн, и Гуру Махарадж каждый день плавает в этом бассейне. Еще продолжается традиция, которая появилась в этом году, вот после того, как Гуру Махарадж заболел. Преданные каждый день приходят Гуру Махараджу во время завтрака, обеда и ужина и поют за него баджаны. Очень здорово. И пишут, что сейчас в Майпуре преданных мало, и поэтому Гуру Махарадж очень доступный, каждый может к нему прийти, пообщаться, получить даршан, какое-то его внимание. Вот. Ну, вот такие новости. Я хотела еще Дашу попросить немножко о поездках Гуру Махараджа рассказать, где, в какое время в последнее время был. То есть мы на прошлой встрече учеников читали, что он летал в Атланту на фестиваль в Панихате, который в Америке, то есть который он посещает каждый год. После этого он посетил Дубай и Лондон. И вот Даша сейчас нам еще почитает.
Харе Кришна. Письмо на английском, поэтому я буду сразу переводить. 19 июня, пятница. По пути из Калькутты в Дели Гуру Махарадж решил остановиться в Дели на один день и зайти в храм. Прибыл в аэропорт в 11 вечера, с ним было два секретаря. И много преданных встречало его в аэропорту с гирляндами, цветами. И он всех благословил своим даршином и всем раздал маха гирлянды. В 12 ночи он получил свой багаж и отправился в храм. Когда он приехал туда, группа преданных его приветствовала киртаном, гирляндами. Они также организовали большую встречу с лампами Дивали, по всему пути воздушными шарами, свежими цветами и гирляндами. И все было украшено цветами и приветственным плакатом, где было написано, что мы очень-очень рады видеть нашего самого близкого, дорогого Гурудевы Шрилу Джапатаки Свами Махараджи. Его комната была полностью украшена свежими цветами, лампадами, букетами, шарами и натуральными благовониями. Гуру Махарадж поблагодарил всех преданных, которые все это сделали для него. Потом он почтил прасад Балайкадыши, и он приветствовал преданных одного за другим, вспоминая их имена. И он рассказывал о своем здоровье, о своих путешествиях и о своей проповеднической деятельности. Затем он лег спать в 3 утра и встал в 6:30 утра. Он не мог спать из-за долгого перелета. Дальше он провел утренние процедуры, раздал Осагуру Фуджи, там было 200 преданных из Дели, Гургаона и других городов, Вриндавана, и он стал рассказывать, дал небольшую лекцию на один час. Он рассказал также о своем здоровье и о том, какие проходят терапии. И дальше он рассказал о Господчитании Махапрабху, когда он прибыл в Навадвип. После часовой лекции он вернулся к себе домой, к себе в комнату для последующего аюрведического лечения в течение часа омовения и очень поздно принял прасад. Потом он поехал на другую программу, где дал прибежище 15 преданным из Дели и окружающей территории. И вечером он пошел в храм, там очень много лестниц, и он преодолевал их, чтобы получить даршан их светлости Шри Шри Радха Партха Садхи, Шри Гаурита и Рам Дарбару. После этого его поприветствовали вице-президент и президент храма, и за то, что он пролил милость на Дели, посетив их на один день. Храмовая комната была битком набита, 400 преданных собрались там, они все очень хотели увидеть и слышать Гуру Махараджа. Также постоянно звучал перевод на хинди, потому что это местный диалект, местный язык. Гуру Махараджа сказал о своем путешествии 23 октября, тот день, когда он получил удар. Он начал рассказ со Шрилы Прабхупады, говоря о том, что все преданные молились за него, и Кришна дал благословение, чтобы его здоровье поправилось. Он рассказал, что он выжил только благодаря молитвам преданных по всему миру. Особенно он отметил своих братьев Боги, членов GBC, которые молились за него и всегда хотели, чтобы он вернулся. Особенно благодарил он его светлость Гопал Кришна Госвами Махараджа, Вадханатха Госвами Махараджа, Локанатха Госвами Махараджа и Кавичандра Госвами Махараджа. Он рассказал, как проходило его лечение в Бомбее, в Коимбаторе. Потом он поехал на Ближний Восток, в Лондон, и потом в Атланту, в США. И также он написал, как помогали проводить фестиваль в Атланте. Даже несмотря на то, что его здоровье не очень хорошее, он лично пошел на кухню и помог смешать различные ингредиенты, чтобы сделать 21 подношение из риса и других ингредиентов для Гуру Нитая и Джаганнатх. Преданные были поражены, увидели Гуру Махараджа и его сильное желание путешествовать по всему миру, даже в Соединенные Штаты, проповедовать. Он отметил, что он хочет посетить Радхаяту в Дели. И потом он дал лекцию и пошел к себе в комнату. В делийском храме очень много лестниц, и ему было достаточно тяжело продвигаться по ним. Дальше описывается, как преданные пришли к нему в комнату, он всех приветствовал, рассказывал опять же о своем здоровье и состоянии. И он, не переставая, давал милость всем и каждому, кто приходил к нему в комнату. Он лег спать очень поздно, около 12:30 ночи, и очень рано встал на следующий день для того, чтобы полететь в Калькутту для следующего лечения, акупунктуры. После того, как он приехал в аэропорт, очень много учеников и преданных приехали проводить его и поблагодарить за беспричинную милость визита в Дели. Гуру Махарадж был удовлетворен приемом и горел желанием проповедовать и распространять милость Господа Чайтаньи, как обычно. Все преданные ученики, благожелатели и руководство храма очень сильно в долгу перед его святейшеством Джайапатака Госвами Махараджем за то, что он пролил безграничную милость на жителей Дели. Шрила Прабхупада ки джай, Шрила Джайаватака Свами Махараджа, визит в Дели ки джай. Написал Ачютананду Прабху. А нет, нет, Ачютананду Прабху. Я не знаю, кто написал. Дальше Калькутку, дальше про Калькутку, но мы на прошлом встрече читали.
Ну вот из того, что мы прочитали, можно увидеть, что Гуру Махарадж, невзирая на свое здоровье, подорванное болезнью, по-прежнему путешествует, проповедует, уделяет только же внимание преданным. И недавно он давал лекцию в Майпуре. Последний месяц он находится в Майпуре, проходит там акупунктуру. Приехал доктор. И Гуру Махарадж на лекции сказал, что он решительно настроен за 3 месяца окончательно победить свою болезнь. Так что давайте покричим друг друга. Вот, а сейчас я хотела бы передать слово Чайтанья Чандрачарамапрабху.
А эту книгу, о которой вы упоминали, вы будете читать?
Ну, здесь у меня распечаточка. Первую главу, тут не так много, я могу вам.
Но мы немножко почитаем из новой книги Гуру Махараджа. Я еще не читал, не видел. Сейчас я читаю Баджана Вриндавана. Вриндавана Баджана. Книга известная уже, да? Это перевод с Бенгали. Гуру Махарадж перевод с Бенгали. Текст Шрилы Прабхупады и прокомментировал. Очень ценная информация оказалась там. Важная для духовной жизни. Духовной практики, то есть защита от майявады, что наиболее важно для нас векали, значит, противоядие против главной болезни, векали, майявада, где майявады, они утверждают, что вот есть материальное, есть духовное, также они Кришну разделяют, двойственно рассматривают, есть Кришна, есть непроявленное в Кришне, тем же они создают проблемы с двойственностью, в Явадхан они отделяют духовные вещи на части, разделяют, разделить нельзя, разбивать нельзя, и вот на этом они строят свою философию. И они критикуют иногда преданных искон, которые очень заняты внешней деятельностью проповеднической, считая, что это все материально, а не духовное, и там вот есть строки Прабхупады, которые описывают, опровергают все эти представления ложные. Что все, что преданно делает в служении Кришне, абсолютно все духовное. Все, что мы делаем, все духовное. И вот Гуру Махарадж прокомментировал эту книгу, поскольку это очень-очень важно для нашей миссии, чтобы миссия не остановилась под влиянием ложных философий, интерпретаций, измышлений, которые хуже смерти, моего Господа читания, что очень важно следовать настроению Прабхупады, на стороне духовных учителей, на стороне Гуру Махараджа, который всю свою жизнь отдает деятельности, преданному служению, в исконе, полностью, целиком. И ум, и речь, и глаза, и касание, и нос, и все, что есть у него, он занял, как Махараджа Амбариша, можно сказать, занял все в преданном служении, на все 9 процессов, можно сказать, он выполняет. То есть вот этот пример для нас должен быть наиболее важным и понятным в течение всей жизни, на что мы должны ориентироваться. Сейчас не все функции у него восстановлены в теле, но те, которые восстановлены, заняты служением Кришне. Все те, которые восстановлены, те, которые восстанавливаются, они сразу так занимаются служением Кришне. Просто на глазах восстанавливают свою сварупу в таком же материальном теле, которое несовершенно, да, из-за болезни. Это лишь видимость несовершенства, как говорил Рупа Госвами, хоть Шамрити, что преданный может быть стар, немощен или разбит болезнью, чистый преданный, не смотрите на эти вещи, лишь внешняя душа, она продолжает заниматься преданным служением 24 часа в сутки чистого преданного. И сейчас мы можем это видеть, вот эту суть духовного учителя, его внутреннюю, его решимость преданного служения, непреклонную. Даже перед лицом как бы болезни, смерти, он продолжал свое служение всегда, никогда его не останавливал. такой пример для нас, поскольку мы следуем по стопам духовного учителя. Ну так, почитаем немного из этой книги, которую я еще не видел. Вайшнава Апаратха, так? С этого начинается книга, Вайшнава Апаратха. Самого страшного. Гуру Махарадж часто говорит на эти темы, как главное препятствие воспевания святого имени. Следует быть очень осторожным, не оскорблять многоточие. Ни одно живое существо. Мы готовы были сами услышать, не оскорблять преданных, как мы привыкли думать, но ни одно живое существо. И в особенности вайшнавов. Вайшнав не желает навредить кому бы то ни было своими поступками или словами. Естественная реакция разозлившегося человека – обидеть того, кто его разозлил. Но эта реакция присуща низшей гуне. Вайшнав же терпит личные трудности. Жить вместе с другими вайшнавами – это огромное благословение, поскольку когда человек получает так много общения, Но с другой стороны, это опасно, если не быть осмотрительными и допускать оскорбления. Следует знать, что жизнь в храме – повод быть очень осторожным. Шрила Прабхупада не раз говорил своим ученикам, что его очень волнует то, как его ученики, даже в его присутствии, порой критикуют друг друга или воюют друг с другом. Он говорил, это очень плохо. Каждый дорог Кришне, кто бы ни служил Кришне, мы должны быть осторожными, не причинять им никакого вреда, ни материального, ни духовного. Это Вайшнава Апаратха, небольшой абзац переведенный. Это то, что Гуру Махарадж часто говорит, повторяет. На фестивалях, например, берет слово сказать, что ты вот собрашься преданным перед праздником. Тоже говорит, что это огромное благо собраться вместе с таким количеством вайшнавов, что вместе воспевать святое имя. Он всегда подчеркивает, что будьте осторожны, потому что также тут большой риск в присутствии многих вайшнавов обидеть кого-то, оскорбить волей-неволей, совершить апаратху. Будьте осторожны. Так он предупреждает. Это пример есть, пример слона в посудной лавке. Это поведение материалиста. Это грубое сознание. Он говорит, я просто такой, что вы обижаетесь. Примите меня таким, как я есть. И он входит, он все задевает, он все рушит. Такая природа материалистов. Они невнимательны, не очень внимательны к окружающим людям. И вот, чем отличаются преданные, должны отличаться преданные, особенно чистые преданные, чем отличаются, это удивительным, уникальным вниманием, способностью понимать других людей глубоко, понимать их настроение, их проблемы, их боль, их несчастье, и понимать, как они могут прогрессировать, и почему, как остановить эту деградацию, как помогать друг другу, это исходит из их вот этого глубокого, тонкого внимания к живым существам. Ни одно живое существо не остается без внимания там, где вайшнав присутствует. Как ранее преданные, если мы куда-то ехали, то в поезде, то весь поезд узнавал о Харе Кришне сразу. До сих пор преданные такие, они очень внимательные. Они идут сразу по всем этим купе, по всем плацкартным местам, по всему вагону, по всему составу, с книгами, всем проповедуют. Это внимание, несомненно, это хорошо, но при этом не нужно обижать никого, когда мы проповедуем, даем сознание Кришне или общаемся друг с другом. Нужно избегать оскорблений. И слон посудной лавки – это такое грубое сознание, но а вайшнавы, они имеют тонкое сознание, они понимают, что находятся в посудной лавке. То есть ложное эго людей очень тонко устроено, это тонкий элемент. Не терпит грубости, невнимания, ошибок даже. Иногда мы даже ошибки человеку не можем простить, потому что это больно. Вот эта боль из ложного эго, она очень тонка и глубока. И зная это, чистый вайшнав будет очень осторожно общаться с другими вайшнавами. Ну, тут говорится даже со всеми живыми существами. Все имеют нежную природу, особенно в воплощении человеческом, внутреннюю нежную природу. А внешне они ведут себя как слон, грубые, но это больше, более или менее внешнее, майя. Внутри там есть все равно душа, она страдает. Вот, вот это видение Вайшнава помогает ему понимать людей лучше. Молиться за других, другой абзац. Тут очень важные моменты собраны для нас. Преданный может благословить другого человека. Прабхупада говорил, что преданные обладают такой силой, что если они молятся Кришне и говорят: «Кришна, пожалуйста, благослови этого человека, чтобы он стал, мог стать твоим преданным, чтобы он очистился», Кришна слышит их. Прабхупада говорил такую вещь. Говорил, что преданные имеют могущество давать Кришну другим людям. Преданный наделяется такой силой, каждый преданный. Гуру Махарадж говорит то же самое, что у преданных есть такое могущество, такая сила, что они молятся за других, а они могут на самом деле помочь. Кришна слышит их. Однажды перед отъездом группы Санкиртаны Прабхупада попросил всех присутствовавших саньясием: «Пожалуйста, благословите все этих преданных. Они уедут распространять книги в Восточной Европе и Советском Союзе. Там очень опасно. Если вы благословите их, они смогут добиться успеха, поскольку Кришна услышит ваши молитвы». Знаете, почему в Советском Союзе распространялось движение создания Кришны? Потому что вайшнавы молились, старшие вайшнавы, ученики Прабхупады молились за это место, за преданных, которые были единицы. И в тюрьмах они молились. Видите, молитвы были могущественные. Мы также знаем, почему Гуру Махарадж остался с нами сейчас. Тоже были молитвы преданных. Так, немало таких примеров можно найти в жизни ИСККОН. Когда благодаря молитвам преданных именно, мы можем получать помощь или давать помощь другим людям. Известно, что в 1971 году Прабхупада сказал, что через 20 лет жители Советского Союза будут свободно практиковать сознание Кришны. Оправдало ли себя их и его благословение? Пользуются ли люди преимуществами этого благословения? Вот в чем вопрос. Раньше трудно было практиковать, сейчас легче. Легче во внешнем смысле слова. То есть условия появляются лучше. Но, к сожалению, мы видим, не все могут воспользоваться этим шансом, этими возможностями. Я тоже вот, когда сравниваю, думаю, неизвестно, что было лучше в прошлое время, когда было так опасно, и в теперешнее время. Знаете, я не мог предвидеть такие обстоятельства в прошлом, что вот ИСККОН станет слабым в каких-то местах, что преданные перестанут практиковать серьезно сознание Кришны, или забудут о миссии, или перестанут читать книги Прабхупады. В голову такой не могу прийти никому, что такое возможно будет в будущем. У нас было всего несколько проповедников, они перевернули всю Россию, весь Советский Союз. Несколько человек, единицы их было. Когда-то в то время мы встретились с одним христианским батюшкой, и он беспокоился, что к нам приходит так много людей. Так много людей. Да. Так нам, только старушки несколько, и все. И он стал делиться и говорить, что он, конечно, завидовал, что вот какой-то нерусской религии люди примыкают, а к русской, исконно русской, христианской не привлекаются, а к исконно индийской привлекаются. Он был несколько расстроен. И он сказал: причина в том, знаете, что у нас очень мало проповедников сейчас, христианских. Он спросил: сколько? В семинарии выпускают всего лишь в год 3000 человек. Я не мог взять пол, как это возможно? 3000 проповедников каждый год? Боже мой, да можно всю Вселенную снабдить. Это вот столько было, меньше, вот столько было проповедников у нас. Ну вот с половиной. И по всем городам, там, центры, ядры, там, люди, там, КГБ, все. Милиция, все участвовали в процессе. Какая была активность. И мы искренне верили, что каждый, кто придет в движение, он активно начнет проповедовать, активно начнет распространять, участвовать в миссии Прабхупады, как делал Прабхупада, все же ясно. Все ясно, до последнего слова понятно, что нужно говорить, что нужно делать. Абсолютно любому человеку понятно, что нужно повторять Харе Кришна и распространять это знание Бхагавад-гиты. И здесь поэтому Гуру Махарадж говорит, что благословение есть, но в чем вопрос? Пользуются ли люди преимуществами этого благословения? Не раскрывает эту тему, как я сейчас, не критикует никого, не требует. Но он спрашивает, пользуется, вот в чем вопрос. Благословение есть, сейчас мы можем легко практиковать, никаких помех вообще нет, ниоткуда. Даже храм скоро будем строить в Москве. Что-то уже вообще необычное. Ну а если мы построим храм, и не воспользуйтесь этим благословением. Вот это будет несчастье, это будет неудача, это будет истинная проблема. То, что у нас не было храма, или не было достаточно преданных, или не было еще приезда духовных учителей, это не оказалось такой же большой проблемой, потому что все были активны. Все ждали, все верили, воспевали как можно больше святого имени. Были такие минимальные возможности, но с каким максимумом преданно воспользовать все это. Конечно, были и несчастья, многие ушли, время было непростое, понятное дело. Но здесь я вот хотел на этот момент обратить внимание, что, конечно, нужно пользоваться этим благословением, чтобы в конце жизни мы не сказали, как много шансов я не использовал в течение своей жизни. Я ждал в море погоды, хотя мог проповедовать, как каждый день заниматься этим, где угодно. Распространяя книги или проповедуя другим, можно молиться Кришне, пожалуйста, благослови этого человека. В общем, это хорошие молитвы. Так думать о людях, так благоприятно к людям относиться. Очень важно, очень важно. Если мы будем решать только свои внутренние проблемы, мы не разовьем сознание Кришны, не разовьем сострадание милосердия. Короны шакти. Если нет короны шакти, проповедовать невозможно. Если мы только будем собираться узким кругом преданных и только свои проблемы решать, и только о себе заботиться, то мы не разумеем короны шакти. Нужно заботиться обо всех живых существах, как говорит Гуру Махарадж. Благоприятно относиться к этим людям. Просить Кришну, чтобы он дал это благословение, чтобы они получили какую-то милость. Как? С книгами, с проповедью, с нашим отношением, с просадом. Но вот это отношение очень важно, о котором говорит Гуру Махарадж. Потому что Прабхупада говорит, мы ничего не распространяли. Мы ничего не создавали в Америке. Я только что смотрел запись Шрила Прабхупады, где он говорит об этом. 65-й год. Я, как лично, это движение не создавал. Просто вокруг меня окружали очень хорошие молодые люди, которые были восприимчивы к моей проповеди, к моей философии. И они все сделали сами. Это была милость, это была корона шахты Прабхупады. Просто молодые люди, они сами хотели делать, создавать. Они сами зарегистрировали движение, они сами стали издавать книги, сами стали распространять книги. Прабхупада только давал благословение. Хотите, делайте. Но если уж хотите, то делайте постоянно. Если что-то хотите делать, то хорошо, это сознание Кришны. Научитесь делать постоянно, это тоже благословение. Не так, иногда я хочу проповедовать, иногда я не хочу проповедовать, иногда я то хочу, потом это хочу. Прабхупада не любил такие вещи. Если мы посвящаем свою жизнь сознанию Кришны, духовному учителю, то, конечно же, это требует определенного постоянства. Миссия. Итак, вот это отношение к людям, которое здесь описывается, когда мы просим, чтобы они получали благословение от Кришны, потому что мы же имеем эту возможность обращаться к Кришне, а люди нет. Откуда они получат милосердие? Только от Майи. Майя очень милосердна. Мне в одной руке пряник, в другой руке кмут хороший. Очень милосердно выглядит. Но люди страдают до глубины души на самом деле. Я снова убеждаю, на каждой лекции вот убеждаю, что приходят новые люди, такие одетые, на таких красивых машинах и прочее, они так хорошо выглядят. Поговорите с ними после лекции, плакать будете. Со всеми этими вот даже богатствами, внешним успехом. Вот здесь они просто сумасшедший дом, а в сердце боль постоянно. И на то есть причины, конечно, у каждого человека. Но из-за всей силы они делают вид. Даже преданные могут сбиться с толку, глядя на людей вот так, просто на улице. Как они процветают вообще эти люди. А у нас до сих пор храма нет. Попроповедуйте им, вы увидите. Они вас будут спрашивать, и будете отвечать. Кто же богаче? Кто же счастливее? И Прабхупад дал эту возможность, но ее нужно использовать. У преданных есть знания. Возможно, у них нет денег, хорошо, я согласен, у них всех есть деньги, но знания есть у всех. Бхагавад-гита, цепь преемственности, тысячи лекций в Исконе, очень хорошие проповеди. Нам есть чем заняться, на самом деле, чем посвятить свою жизнь. Не причинять вреда другим. Следует быть очень осторожным и не желать зла другим, без всякой на то причины. Разумеется, если кто-то врывается в храм и крушит божества, мы встанем на защиту вайшнавов, преданных Кришны. Это достойно славы. Господь Читания не склонен давать свою милость тому, кто оскорбляет вайшнавов. Тому же, кто свободен от оскорблений, Господь Читания дает столько милости. Итак, неважно, по какой причине, умопомрачение, гнев, любовь, иллюзия или что-то еще, ни в коем случае нельзя безосновательно критиковать или оскорблять вайшнавов. Вспомните, что случилось с Дакшей из-за оскорбления Господа Шивы. Конечно, Господь Читания может простить нас, и тогда мы очень легко снискаем Его милость. Могут быть ошибки, они будут и есть у каждого. В прошлом, настоящем, будущем. Такова наша природа. Мы ошибаемся на каждом шагу, есть несовершенство. Могут быть обиды друг на друга. Мы люди, у нас есть чувства, которые можно понять. Все это можно понять, наше несовершенство. Но никогда не стройте свои отношения на основании злобы или зависти. Не злитесь, если что-то у вас не получается. Или кто-то, кажется, вам мешает в чем. Не вставайте на путь злобы. Это путь оскорбления. Обиделись? Прощайте, проповедуйте уму, читайте философию, воспевайте Харе Кришна, терпите, все пройдет. Очищайте. Совершили ошибку, признались, исправили, постарались что-то сделать. То же самое, все, постепенно очистится. Харе Кришна очень хороший метод. Для искренних душ самое лучшее. Очищает все. Все несовершенства. Ахам, твам, сараба, певи, Кришна, где защищаю всех ошибок? Не беспокойся, не бойся. Но если мы чувствуем злобу по отношению к другим преданным, это непростительно. Конечно, если кто-то врывается в храм, говорит Гуру Махарадж, значит, крушить божества и действовать как демон, понятно, мы можем взять саблю или оружие какое-то и защитить обычного, достойно славы поведения. Это нормально. Но в обычном смысле слова, наши слова и поступки не должны быть продиктованы злобой или завистью или ненавистью. Это недопустимо обществе вайшнавов, ни при каких обстоятельствах. Каждому желать добра. Видите, это простые вещи Гуру Махарадж пишет, кажется понятно, а ведь очень трудно каждому желать добра. Это же может только Кришна. Кришна же он такой. Сарва. Путана. Поддерживает каждое живое существо. Никому не завидует. Говорит, Бхагавад-гита. Никому не завидует. И каждому желать добра, это чересчур заповедь. Античеловеческое общество. Каждому, прям каждому. Здесь так написано. Каждому желать добра. Ну, вот. Такая простая вещь, но очень-очень важная. Для ИСККОН это очень актуальная тема. Если мы хотим, чтобы движение стало сильным, вот эти простые вот вещи, они могут возродить все просто из пепла. Сделать очень сильным наше движение, нашу веру. В будущем учение должно стать способным раздавать милость другим. Простите, в будущем ученик должен стать способным раздавать милость другим. Но сперва нужно научиться правильному настроению служения. Мы хотим развить сева-бхаву, настроение служения Кришне и его преданным. В материальном мире каждый пребывает в пхога-виласа-бхаве. Пхога-виласа. Знаете, что такое пхога-виласа? Пхога. Наслаждение. Виласа. Игры. Игры чувственных наслаждений. Такая бхава. Умонастроение наслаждений чувств. Каждый желает, да будут мои чувства удовлетворены. Молитва такая. Уже с утра пораньше, но мне начинают молиться. Да будут мои чувства удовлетворены. Да будут сигареты, да будет кофе, да будет сигарет, да будет вино, да будут деньги, да будут машины, да будут дачи, да будут хорошие дороги, да будут прекрасные самолеты. Если кто-то помогает мне удовлетворять мои чувства, то он мой друг. Смотрите внимательно, кто наши друзья. Друзья должны говорить правду друг другу. Одно условие дружбы. Иначе это не друг. Но, если кто-то мешает моим чувственным наслаждениям, то он мой враг. Дело серьезное. будьте осторожны. Чувства очень сильные. Если их не удовлетворить, они очень сильно протестуют, очень сильно ответить могут. Таким образом, в материалистическом обществе у каждого есть друзья и враги. Так все делится на основании чувств. Но в сознании Кришны у нас есть доброжелатели. Ни один преданный не желает другим зла. Никто никому не желает зла. Да, преданные такие же. Никто никому не желает зла. Странное молчание. Странное молчание. Согласен, хорошо. Преданные желают, да будут все счастливы. Пусть будут все в блаженстве. Кто должен проповедовать вопрос? Как вы думаете, кто должен проповедовать? Читание Чанджи? Гасай Махарадж? Гуру Махарадж? Что же он говорит, если я прочитаю? Не знаю. Я не знаю, кто должен проповедовать. Проповедуем мы сжигаем последствия наших оскорблений. Проповедуем и сжигаем последствия наших оскорблений. Помогая другим становиться осознающими Кришну, мы очень быстро обращаем на себя внимание Кришны и стремительно продвигаемся по духовному пути. Освобожденные души наслаждаются особой расой, выходя проповедовать, поскольку это именно то, чего хочет Господь. Таким образом и новичок, и освобожденная душа все могут проповедовать. Смелое утверждение. Очень смелое утверждение. Потому что мы сразу начнем беспокоиться. И новичок, ну, не знаю, что он там говорит вообще. Опасно новичков пускать проповедовать, понимаешь? Как с этим быть? Каждый ли может проповедовать? А что он там наговорит вообще, этот новичок? Он квалифицирован вообще? Слова подбирает. А может нагрубит, может подерется с кем-нибудь. За веру, знаете, встанет, убьет неверного поклонника. Но здесь речь идет о том, что когда преданный проповедует сознание Кришны, он очищается от оскорблений. Сердце его очищает. То есть процесс делает его совершенным. Что это означает? Даже если его проповедь несовершенна, люди будут видеть, что совершенство в его позиции. Он несовершенно говорит, но его позиция какая-то совершенно убеждающая. Замечали это? Что преданный явно не квалифицирован. Но вот эта позиция слуги, вот эта позиция желания рассказать о Кришне, вот это желание дать какие-то знания все-таки, собрать в себе какие-то вот эти вот крохи, возможности все же дать что-то людям, люди уважают. Первые ученики Прабхупады активно проповедовали. Не все идеально не говорили. Недавно они сразу говорили о Гопи Бхаве, который ничего еще не смысла духовной жизни абсолютно. Можно как сказать, главное стать женщиной для Кришны. А как это понять вообще? То есть не всегда это квалифицировано было. Но они слышали какую-то истину, они пытались, и люди видели, это как-то вот невинно выглядит, тем не менее. Как-то они занимают чистую позицию, безупречную позицию, позицию слуги. Поэтому сама позиция проповеди совершенно. Понимаете, разница? Позиция совершенно. Проповедь может несовершенна, но позиция совершенна. Как один человек сказал мне однажды, я слушал вашу лекцию, говорит, первый раз, мне не понравилось, как вы говорите. То есть как-то слова там путались, что-то было такое, не очень точно выражались, там не очень логично где-то было, а он очень образованный человек такой, знаете, очень такой, квалифицированный материально в этих вопросах. Он говорит, массу несовершенств лекции сразу ведет, прослушал. Но я подумал, а что же меня тогда привлекло все-таки? Я понял, что лектор хотел, что не мог, но хотел что-то объяснить. Очень хотел все-таки объяснить. Это меня подкупило. Мне прямо этот человек так и сказал. Проповедь была несовершенна. Но позиция была правильная. То есть мы должны хотеть говорить так, лично хотеть людям объяснить эту тему, хотеть передать эти знания. Вот это искренне желаю. Только освобожденные души могут заниматься нирджана баджаной. Нирджана баджана – это без уединения, без присутствия других людей, полное погружение в баджан, в одиночество. На это способны только нитья ситхи. Но проповедовать может каждый. Не правда, что нужно быть неофитом для того, чтобы проповедовать? Есть еще другая точка зрения. Одна точка зрения, что неофиты не могут проповедовать, а другая точка зрения, что тот, кто проповедует, тот неофит именно. Потому что возвышенные преданные уже не проповедуют, они баджананади становятся. Не гоштинанди, а баджананади становятся. Нет, неправда. Не так. Проповедь становится более эффективной по мере продвижения человека по пути сознания Кришны. Все ачарьи нашей ученической преемственности занимались проповеднической деятельностью. Лишь несколько нитей ситх были погружены в баджан, но они писали книги. Таким образом, они тоже проповедовали. Да, извините. Тоже проповедовали. Считается оскорбительным, если преданный неофит ставит себя на один уровень с Рупой Госвами во Вриндаване и говорит: «Я освобожденная душа, я нахожусь вместе с Радхой Кришной». Это оскорбление по отношению к тем нити ситхам. Когда благодаря преданному служению человек настолько очищается, что Кришна или Гуру открывают ему его вечное взаимоотношение с Господом, тогда он начинает поклоняться Господу в соответствии с данным ему откровением. Тем не менее, внешний человек продолжает выполнять свое преданное служение. Вот каким образом человек получает это благословение. Давайте в игры Кришны. Это придет по благословению духовного учителя, придет откровение. Присудит, естественно, без искусственных стремлений и усилий, без таких вот внешних утверждений, когда человек говорит или думает: я уже освобожденная душа. Я могу быть непосредственно вот рядом с Кришной или Радхарани. Помните, Гуру Махарадж рассказывал эту историю про какого-то брамачария в Майяпуре? История давно случилась. Он был странноватый брамачарий, выполнял какое-то служение, но он хотел продвигаться очень быстро. Все хотел сниматься, принять. Он говорит: ну, Гопал, ну, потерпи немного, послужи еще немножко, ты еще курить не бросил, ну, какая ты мерзкая. Ну, чуть-чуть надо тебе подождать, немножко. Бросишь курить. 16 кругов, каждый будешь повторять, потом получишь первое, потом получишь второе, потом третье, ну, потерпишь. А потом, у меня слишком это долго, слишком утомительно все это. Знаешь, его быстрее продвигать. Он убежал откуда-то из ашрама, исчез, пропал. И пришел через неделю с дандой. Хватит, да, с дандой. Все собрались, все знали его, собрали, копал, что? Что с тобой случилось, копал? Что это? Там ты ходишь, что произошло? Какой он, Гопал? Парамаханса такой-то, такой-то, титул у него. Никто всерьез не воспринял, все улыбались, все шутили, все удивлялись. То есть нельзя достичь каким-то искусственным усилием, внешним усилием. То есть преданный терпелив, смиренен, он терпеливо занимает служение всю жизнь, не рассчитывая ни на что. И вот когда он достигает этого сознания Кришны, когда он полагается только на Кришну, ни на что, сам не рассчитывает никакого ложного эго, вот тогда и открывается дверь. Когда он ни на что не рассчитывает, дверь открывается. Заходи. Шачинанда Махарадж приводил пример такой, что один человек, он все толкал эту дверь, ломился в дверь всю свою жизнь, пока не упал без сил. Казалось, что дверь открывалась в другую сторону совсем. Она не была заперта даже. Нужно было к себе ее открывать. Не от себя толкать, а к себе нужно было в сторону своего сердца. Значит, тот человек, который достигает какого-то совершенства духовного, высокого, он не оставляет свое преданное служение. Сотрудничество в ИСККОН. Трое ачарьев проповедовали в полном согласии друг с другом. Они получили посвящение в разные гуру. Шринивас Ачарья, Гопала Бхатти Госвами, Нартам Дас у Лаканат Госвами, Вишьямананда Пандит у Харидая Читани Госвами. Все они обучались под руководством Джива Госвами, своего Шикша Гуру. И у них не было разногласий, они проповедовали вместе, как одна команда. Именно так распространялось движение Господа Чайтанья Махапрабху при его жизни и после его ухода. Мы видим это в Исконе. Шрила Прабхупада создал ту же самую структуру, в которой есть много гуру, и все ученики проповедуют сообща. Именно таким было изначальное движение Господа Чайтанья Махапрабху. Существовал единый стандарт инициации, все было одинаковым. Был один ачарья-основатель, и все получали посвящение от учеников этого ачарья-основателя. Таково положение ачарья-основателя ученической преемственности или ветви ученической преемственности. Патриарх закончился у нас. Такие простые и очень-очень важные вещи. Гуру Махарадж пишет сейчас. Совсем простые, правда? Какие-то отрывки даже его лекции, но мы слышали, что ты говорил между лекцией. Иногда он философские темы, читание его рассказывает, и что-то между этим он такое всегда говорил, что-то практичное хотел быть полезное. Сейчас вот отдельная книга выходит. Так, собраны вот эти мысли, как применять милость Прабхупады, как пользоваться милостью Прабхупады, что ее очень много. И по идее у нас с вами должно быть ни одной трудности, потому что милости очень много. Должна быть просто впереди широкая дорога, и никаких камней впереди не должно быть. Но они все равно появляются, и вот тут причина описывается, потому что могут быть оскорбления, или дух сотрудничества страдает, или мы не очень желаем добра друг другу, бывает так, вот это внутренние причины существуют. От них нужно освобождаться в процессе духовной практики, очищаться. Желать всем добра, блага, просить Кришну благословить всех, с кем встречаемся, общаемся. Сотрудничать вместе с разными учениками, разными гуру, в единой миссии Прабхупады, опираясь на основателя ачарья. То есть вот такие простые истины нужно поддерживать в нашем обществе. Харе Кришна. Прочитали отрывок. Интересно было?
Да.
Давайте обсудим, если интересно. Да, я знаю об этом. И это противоречие. Я не согласен с одним моментом, что ради заботы о преданных нужно прекратить проповедь. Я не думаю, что нужно делать так. Нужно продолжать делать то и другое. Я не вижу в этом противоречия. Или мы должны оставить заботиться о преданных, идти себе проповедовать, либо должны оставить проповедь и заботиться только о преданных. Ну, хвост вытаскиваем, нос увязает. Ну, когда нос вытаскиваем, хвост увязает. Я не думаю, что нужно делать так. Нужно делать то и другое. Так, это не вопрос. Это не проблема.
Надо ли уметь проповедовать?
Надо уметь проповедовать?
И как получится?
Не надо уметь проповедовать, нужно уметь повторять за Прабхупадой. Кто-то сказал Прабхупаде, Прабхупада, я не могу проповедовать. Я еще не понимаю философию. Он говорит, что вот надо проповедовать, а я вот не могу проповедовать. Прабхупада позвал Сарасвати, такую девочку. Вот так очень просто. Прабхупада говорит, Кришна, Верховная Личность Бога, Сарасвати говорит, повторяй. Сарасвати повторяла просто фразу за фразу, говорит, вот так делай, все очень просто. Ты слушаешь духовного учителя, повторяешь, что он говорит. Что-то сложное. Почему-то преданные думают, что проповедь это такие большие-большие программы, такие, знаете, битком набитые залы, и где я в центре внимания, на сцену выхожу, понимаете, и сказать нечего. Это большая проблема, представьте. Много людей приходят, вы делаете рекламу, что вы проповедник, вы должны проповедовать, приходят тысячи людей, и вы, конечно же, не знаете, что делать. Если так понимаете проповедь, то вы никогда не дождетесь, когда начнете проповедовать. Проповедуйте в соответствии с местными обстоятельствами. Вы же с кем-то общаетесь? Проповедуете? Одному человеку проповедуете? Я сначала проповедовал одному человеку год, наверное. Я его просто достал уже. У него выхода никакого не было. Но только из-за этого начал мантру повторять. Потом он бросил все, когда перестал со мной общаться, он все бросил. Но пока он со мной общался, он повторял мантру. Но это была моя практика, я попал одному от человека, потом другому человеку, потом нескольким человеком. И постепенно, постепенно аудитории стали появляться какие-то, я не думал об этом. Просто мы пользовались той возможностью, которая была. Не так, что у нас нет возможности говорить о Кришне, есть возможность, надо ее использовать. Не то, что он квалифицированный оратор или очень тонкий знаток философии, логики, ньяи, который может все это опровергать, знаете, все разоблачает одним мановением, там, в общем, жестов и слов. Нет, просто говорить о Кришне, как понимаете. Если для нас это дорого, мы можем что-то объяснить, я думаю так. Люди почувствуют, что позиция там какая-то хорошая, сильная позиция. Слова не совершенны, но позиция сильная может. Вот когда я начал проповедовать, я одному человеку проповедовал на работе, офицеру. Но он, поскольку был очень подкован в матерической философии, очень хорошо подкован был, был очень эрудированный, но он говорит, что все твои аргументы я не принимаю вообще. Не согласен, я могу опровергнуть. В моем уме они опровергаются легко, при помощи логики. Но меня поражает твоя уверенность. Почему так уверен? Я вижу, что ты человек здравомыслящий, я тебя знаю, то есть ты не дурак. Почему ты уверен в этих вещах вообще? Реинкарнация, душа вечна, вообще-то легко можно опровергнуть. Это не, нет такого опыта, нет науки, нет никаких подтверждений вообще в жизни. А почему ты в этом так уверен? Я почитаю эту книгу и сам принес, купил Бхагавад-гиту. Хотя проповедь была несовершенна, я не мог все это объяснить научным образом. Но позиция Прабхупады дал нам позицию, дал нам силу, дал нам веру. Что вы можете делать гораздо больше, чем вы думаете. Потому что это давно очень много уже. Иллюзия, что я не могу говорить о Кришне. Об этом говорят. Говорит Махараджа Парикшит, брат Шукадева Госвами. Как можно говорить о Кришне, если язык материален? Собственно говоря, это наш вопрос. Мы об этом говорим. Несовершенство, я несовершенный, но если несовершенный язык, и как я могу это кричать? Неудача проповеди, сколько угодно. Думаете, все мёд и сахар в проповеди? Меня попросили в Петербурге. Начиная с 93-го или 2-го года, с 3-го, может быть, года или 4-го даже. Примерно в эти годы меня попросил не ранее с вами проповедовать в институтах, университетах студентов. Так у меня было конкретное задание. Это Санкт-Петербург. Вы знаете, что такое Санкт-Петербург, система образования? Не рекомендую туда даже говорить. Самая в мире консервативная система. Очень сложно это проникнуть, вот, какие-то беседы организовывать, крайне сложно, все контролировать. До сих пор все очень сильно контролируется. Кто пришел, что будет говорить, там сразу придут люди, которые проверят несколько раз. Очень сложная система. Ни в каком городе такого вот нет, вот как я проходил. В Петербурге, университет и в других городах. А это 90-е годы. Вот. И мы подумали, ну как это делать? Нужно, чтобы кто-то, несколько человек, может быть, или хотя бы один, сначала договаривался в университетах. Ну, приходил бы, я приходил бы, тему раскрывал. Вот так было бы лучше. Выбрали какую-то красивую матаджи, самую красивую в храме, нарядили ее, украсили, причесали, то есть изобразили звезды леди такую, одетую хорошо, в общем, снабдили ее всеми атрибутами внешними. И там в ректорат, вот эти все вот заведения учебные, она пошла туда и предлагала темы различные. Ее выгоняли просто отовсюду сначала. Просто сразу же, отворот-поворот. Как только говорил сознание Кришны, сразу отворот-поворот. Где-то принимали, где-то отвергали, она потом научилась, но началась так, что просто улыбалась, говорила о чем угодно, только не о Харе Кришне, и сразу заговаривала. Потом уже через месяц-другой она просто любые двери прошибала, не знаю, как она научилась. Улыбалась, сразу уверенно заходила, там что-то, я не знаю, что она говорила. Но только не о Харе Кришне, конечно. И мы обошли очень много учебных заведений. Это было для меня самое трудное время в проповеди. Я сейчас вспоминаю, просто дали. Я не, на второй такой опыт не решился бы просто. Сейчас на силу бы не было уже. Такие были сражения. Это были университеты постсоветские. Люди еще не остыли от этой философии материалистической. От атеизма такого воинственного, агрессивного атеизма. Вот это был шквал, это был ужас просто, как студенты, они на меня обрушивались после каждой лекции, только ждали едва, когда она закончится, эта лекция, что на меня обрушится. А преподаватели радовались, видели эту битву, так нравилось, эти поединки все. И мы отбивались там, и защищали философию Прабхупады. Но это было невозможно, они были очень агрессивны, просто очень слушали. Где-то 2 года это происходило. Потом очередная лекция, прихожу в группу, у меня там вот выработалась вот эта вот система чувств, ум, разум, постепенно эта схема выработалась, чтобы как-то логично представлять науку тоже, более убеждать людей все-таки, доказывать научным образом. И я замечаю, что в той группе все по-другому, там преподаватель очень ко мне хорошо расположен почему-то, я не знаю, не первый раз. Совершенно по-доброму, очень хорошо мне представил, хотя не знал ничего. Потом лекция прошла удивительно спокойно и глубоко. Я сам был поражен, как здорово вообще проповедовать студентам. Они столько у них хороших вопросов, они все узнали, и даже Харе Кришна мантры уже стали говорить в конце уже. Всем нравилось. Чуть ли уже не киртан петь, я едва себе сдерживал, чтобы не петь с ними киртан. После лекции преподаватель ко мне подошел и сказал, у меня к вам есть вопрос. Я говорю, при всех не стал говорить, но у меня личный вопрос. Мой сын уехал в Америку и нет никаких следов. Он пропал. Я говорю, да, и что? Вы не скажете, когда он вернется, что с ним вообще? Он меня спутал с каким-то экстрасенсом, может быть, тогда популярны были какие-то мистики с ними, рамками, которые ходили повсюду, знаете, выискивали, на все вопросы отвечали. Потом ждал конца лекции тоже, но то, что для студентов понятно, а вот теперь у нас будет серьезный разговор. Что-то с моим сыном в Америке, ну-ка посмотрите, так вот, сквозь океан, туда, пространство. Будучи, он живой там или не живой, вернется, не вернется, может, женился, может, умер, но что с ним? И я, конечно, не знал, что с его сыном, понятия не имел, что он за океаном. Но мне было так жалко этого человека, помню. Но вдруг я почувствовал его боль отца. Я сначала хотел сказать, нет, я не занимаюсь, просто уйти, но вот эта вот боль меня остановила. Мне хотелось как-то успокоить, что-то ему сказать в ответ. Но он был добрый человек, в конце концов, меня хорошо представил. Мне сказал, ну вот сейчас лето. Он там еще наслаждается, видимо, у него еще есть как это. А вот осенью, он все равно разочарует в Америке, он же из России. Осенью объявится. Это ему просто успокоить, просто придумал, не знаю, что это. Но так оно и случилось. Он объявился осенью, ему там все надоело. Он сказал, забирать меня отсюда, деньги все кончились, лето кончилось, наслаждения кончились, денег нет. И Кришна устроил так, что едем в метро, этот преподаватель там с сыном уже осень, уже зима. Но я забыл, я не помню этого человека, сколько у меня было сил. Он меня узнал. Подошел и говорит, все, что вы сказали, сбылось. Теперь приходите в мой институт, проповедуйте всем группам вообще. Все, что хотите. Это был первый такой успех какой-то у меня, знаете, проповеднический, когда меня признали наконец. Правдами, неправдами. Это просто сдирали с меня шкуру. На каждой лекции. Ну, я тоже, конечно, был подкованный, я тоже успевал все-таки по зубам там, под нескольким. Не успевал, я уже был готов к этому. На каждой лекции была драка в конце. Такая была драка, что преподаватель иногда благодарит меня, ну, такой диспут, таких давно не было вообще. Так разожгли, интересные вообще. Они обычно не интересуются философией, а тут они так участвовали. Спасибо, что поднимаете такие вопросы, хотя они вот ни во что не верят еще, но вот важно, что они как-то реагируют, они активизируются. А я думал, Харе Кришна, последний мой лектор. Больше я не знаю, студентов новых, не атеистов. И потом в течение года мы увидели, что студенты уже конспектируются, что просто конспектируют записки. Потом преподаватели стали конспектировать. Потом студенты-преподаватели задают вопросы, все участвуют. Сейчас уже приглашают в институт сразу. Во всех городах приезжайте в учебный год, пожалуйста. Тут куча студентов хотят с вами общаться. Вот. Совсем недавно в Новосибирске, в последнем городке проповедовали там в университете. Целый цикл был большой. С преподавателями, со студентами, хотя в принципе это запрещено законом, мне кажется, проповедовать в институтах. Но там сейчас, говорит, опять приезжайте, вот в это время, вот сейчас приезжайте, вот по пути в Иркутск. Студенты все опять ждут. Преподаватели тоже хотят услышать. Сейчас другая ситуация. Потом мы поехали, был тур у нас, помню, первый тур мы решили сделать проповеднический по Уралу. Тогда можно было зал снять просто бесплатно. И тут духовность, тут проповедь, тут миссионеры, пожалуйста, вам зал сколько хотите, везде бесплатно снять. Никаких денег не было. И у нас были большие залы, и иногда мы приезжали куда-нибудь, большой зал нам предоставляли, и приходило 3 человека. Зал на 500 мест, 3 человека. Я выхожу на сцену, сажусь, 3 человека. Ну, я думаю, что они будут слушать. Сидят, не уходят. Я понимаю, что мне надо проповедовать, они же не уходят. Я даю лекцию, и когда я даю лекцию, я же забываю про зал, про все на свете. А они постоянно оглядываются. А там никого нет. И первый вопрос был, такое чувство, что вы проповедуете большому количеству людей. Тут никого нет. Как вам удается такой энтузиазм сохранить вот в пустом зале вообще? Он говорит, 3 часа нам уже, говорит, нам 3 человека здесь. 3 часа вы проповедуете. Такая практика была долго, потому что не сразу люди, знаете, пошли валом, там, знаете, сразу там гирлянды, асаны, там, и все, признание, там, о, Харе Кришна. Нет, сначала бросали на стену что-нибудь, сумасшедшие убегали на стену, кричали страшно вообще. Все это было. Не будьте в иллюзии относительно проповеди. Не будьте в иллюзии. Думаете, успешная проповедь, признание. Нет, сначала люди будут смеяться над вами, потом будут критиковать, потом признают только. Выйдете на сцену в плоти, люди будут смеяться над вами. Откуда такой вылез вообще? Откуда ты свалился? Потому что я еще вот такой вот. Я еще в подходе, как на корове сидел. Я в джинсах всю жизнь бегал, в подходе я делал. А потом ко мне подходит человек и жалуется. Жалуется. Я сижу в подходе, он жалуется. Почему вот ваши люди ходят по улице вот в каких-то странных тряпках? Я сижу в подходе. И он мне жалуется. Говорю, а я тоже. Ну, вам это нормально, но почему они это делают? Почему мне нормально, я такой же твой, как у всех? Почему так? Почему они признают? Кого-то не признают. Я эту разницу заметил еще раньше, я еще до инициации. Я повторял мантру, вот, в кармане четки там, и повторяю мантру. И утром люди говорят, сумасшедшие. А рядом они цивильно при этом повторяют, и люди не замечают этого. И у него еще спрашивают, сколько время там общаются. А ко мне боятся подойти, сумасшедшие. Не будьте в иллюзии. У Прабхупады не было признания в Индии, когда он проповедовал. Было очень трудное время. Я говорю, сами же перестаньте, зачем это, вы уже пожилой человек, куда же вы? Зачем так все мучить? Никому это не надо, все смотрят на Запад. Мне надо здесь проповедовать, никому это не интересно. Все смотрят на Америку, им нужны деньги, им нужно поднять вот свою страну, сделать ее свободной, независимой. Зачем эту культуру снова возвращать к старому? От чего мы ослабли? Прабхупада подумал, да, нужно ехать в Америку, точно. Они смотрят на Запад, вот с Запада и начнем. Итак, если нас интересуют именно плоды деятельности, если мы привязаны к плодам какой-то деятельности, то мы не сможем ничего долго делать. Что не получается, я не проповедник. У меня другое рождение, у меня гороскоп. Рылом не вышел для проповеди, похоже. Это все глупости. Согласно философии Вайшнава, каждый может проповедовать, потому что у каждого человека есть язык. Просто на этом основании. Язык-то есть? Есть и уши тоже есть. Если бы не было бы ушей, мы тогда сказали, как проповедовать? Или языка не было бы сказать. Тогда был бы вопрос уместный, понятный, как? Все ли могут проповедовать? Скорее, нет, только у кого есть язык и уши. Если есть уши языка, то уже нельзя проповедовать. Трудно проповедовать. И есть язык ушей, нет, тоже сложно проповедовать. Но уши и язык есть у всех. Осталось только почитать книги Прабхупады, послушать лекции, через уши, через язык выразить. Что тут сложно? Найдите тренажер какой-то, который готов послушать. И год попрактикуйтесь на нем. Люди будут спорить, говорить всякие глупости, но это же интересно, правда? Интересно, сколько невежеств вообще человек может носить себе? Вот сколько там вообще может умещаться? Вот на днях, буквально позавчера, я был за городом. И хозяин дома, он возвращался из города на машине и подобрал на дороге монаха, священника, привез домой. Паломник он, пешком ходит по всей России, там автостопом передвигается. Видимо, как-то проповедует. В рясе, в этой шапочке он постриг какой-то там прошел. Из Афонского монастыря. Новый Афон. Вот из известный монастырь, тут в Абхазии, там место, известное священное место. И мы общались с ним все, не только я там, бредные были, всем было интересно. И мы читали Бхагаватам, описание Царства Бога как раз мы читали в это время, когда он пришел. Помните, он Джая или Джая, перед тем, как вот описывается Царство Бога. Это же интересная тема, правда? Ну представьте, вот вы приходите в гости к кому-то, а там читают описание Царства Бога. И подробно все описывается. Вам было правда интересно, что за книга, подождите, Царство Бога? Так подробно, а что такое? Откуда? Кто пишет? Ни малейшего интереса к этому привел священник. Вообще, как будто он не слышал, как будто ушей не было. Никакого интереса. И когда мы стали общаться, говорить, он говорит только одно, что есть дьявол, есть Бог. Как бы к этой концепции все сводил. А потом достал свою книгу Кураева. Ну, там тоже есть какие-то ценные вещи, я думаю, он тоже проповедник известный в христианской мире. Но с какой целью достал эту книгу? Чтобы покритиковать ее. Он читал и сам же критиковал, как Кураев неправ. Какой ахинею, что он пишет. Он с этой книгой ходит по всей России и читает ее. То есть, понимаете, очень редко можно увидеть позитивное мышление, даже у святых людей. Позитивное мышление. Раскрывайте безупречную Пурану, безупречные комментарии, то есть вы не можете сказать, что тут какие-то есть недостатки. Погружайтесь в чистую вот, прему. Вот, вот. У людей нет возможности. Нет таких основ. Библию открывают, они ничего не понимают. Он даже не читает Священное Писание, потому что он их не понимает. Хотя он монах. Итак, в чем проблема? Невежество. Давайте людям знания. Чтобы они понимали свои писания тоже как-то. Что, в конце концов, в Библии тоже есть физическое знание. Есть милость. Но не имея знания, человек не может воспользоваться ничем. Потому что преданный думает, христианин там, или мусульманин, кто бы ни был, знания должны получить. И хозяин потом в конце сказал, ну, батюшка, тебе нужно читать книги. Ты книги ты читаешь вообще? Под глазами, а зачем? Нужно же молиться. А ты молишься? Молчит. И не молится, книг не читает, просто ходит, читает и критикуется. То есть человек в безвыгодном положении, видите. Хотя монах, вот он в рясе, все как надо. Ходит по всей России, по местам паломничества, но в плане знаний, в плане общения очень скудно. Что уж говорить о мирских людях вообще? И этого-то ничего не знают. У них даже и веры никакой нет. Но они выглядят, знаете, у них есть там эти атрибуты, дипломы, машины, компьютеры, знаете. И кажется, вот эти люди что-то знают. Ну! Доктор, ну, дремучий, невежество Прабхупада сказал, ничего, он абсолютно ничего духовной жизни не знает. Но кажется, что знает все. Компьютер создал, думает, все. Нобелевская премия. Наука. Проповедь — это не наука. Это культивирование невежества. Это еще сложнее вещь. Итак, люди абсолютно лишены всякого знания. Но понимаете, о чем речь идет? То знание, которое вы сейчас имеете, Прабхупада сказал, это вы находитесь выше уровня Сократа. Неинициированные бхакты. Когда спросили Прабхупаду, на каком уровне находится неинициированный бхакта в Исконе? Говорит, это на уровне Сократа. Неинициированный бхакта. А что где поинициированный? То есть большие знания. Конечно, мы понимаем, что это не наши знания. Мне нужно просто повторять, слушать, получать впечатления какие-то, постараться повторить то, что мы услышали, воспроизвести Шраванам Киртанам. Это и главный процесс очищения от всех аппаратов оскорбления, которые мы совершали в прошлом. Загрязнение сердца, чета дарпана марджанам, очищение сердца, накоплено грязь, многие-многие жизни, много мы совершали грехов, ошибок, оскорблений и так далее. И вот проповедь — это лучший способ очистить сердце, здесь говорит Гуру Махарадж. Поэтому, кто должен проповедовать? Все. И тот, кто имеет чистое сердце, он будет проповедовать, и тот, кто имеет чистое преднамерение, сердце тоже будет проповедовать, потому что это очищает сердце. Как же мы можем игнорировать проповедь? Это самый лучший способ очистить. Только есть одно условие проповеди. То, что мы слушаем, то, что мы читаем, мы должны подтверждать всю проповедь. А не сеять сомнения. Мне говорят, ну где-то написано так, но я, честно говоря, не согласен. Непонятно как-то. Вот я бы сказал по-другому. Это не проповедь. Если даже не понимаю, что написано в Гите, подтверждай, находите аргументы, подтверждайте факт, и вы увидите, что аргументы придут к вам. Вы сможете объяснить все таким образом. Все, что написано в Священном Писании. Если правильно расположитесь по отношению к знанию. Смиренно принимая то, что написано, аргументы придут сами. Вот это проповедь. Проповедническая миссия, она связывает многие виды служения и деятельности, безусловно. Но в идеале, Прабхупада сказал, такая картина идеальна была бы для каждого преданного, что каждый преданный должен быть квалифицирован в трех вещах. Уметь приготовить хороший просад, уметь дать лепту по Бхагавад-гите и провести киртан. Каждый преданный должен учиться этим трем вещам. В семье, между близкими людьми, между мужем и женой. Ну, муж и жена имеются. Это можно понять еще как-то. Можно понять, хотя аппаратка есть аппаратка, если это аппаратка, да, если они не просят прощения, потом как-то не пытаются улучшить свои отношения, то они могут разрушить свои духовные жизни таким образом. Есть примеры, когда она разрушали семейную жизнь, совершая оскорбления, и духовная жизнь также ослабевала с этим. Это пример аппарата оскорбления. Если они просто ссорятся, муж и жена, это понятно. Естественная вещь. Это материальная природа мужчины и женщины ссориться. Птицы летают, рыбы плавают, муж и жена ссорятся. Так вообще я говорю. Понятно. Но аппарат — это другое. Оскорбления разрушают любовь. Уважение разрушают. Все ценности уйдут постепенно. когда не только распадается брак, но также и их преданность страдает. Терять веру в Кришну на основе личной жизни неудачи. Но причина этому – оскорбление. Много хорошего сказали о нем сейчас. Я не вижу, что у него что-то не получается. Как раз у него все получается постепенно. Можно рассмотреть так, как раз у него получается. Он уже принимает Кришну как верховную личность Бога. Иногда приходит в храм, значит, что-то получается уже. Мало получается. Это уровень человека. Это уровень его духовный. Это не проблема. Каждый должен действовать на своем уровне. Не все будут инициированными бхактами. Не все будут дважды инициированы, не все будут трижды инициированными бхактами. Кто-то будет служить Кришне без инициации, потому что не может следовать всему. Но они будут искренне продвигаться постепенно. То есть не думайте, что это проблема. Уровень человека такой. Как тут написано было, желайте всем добра. Можно на ту же самую ситуацию посмотреть с двух сторон. Как в Барнауле Гуру Махарадж дает дальше, приходит человек и говорит, я вот повторяю там всего там полтора-два круга, больше не могу. Говорит, так это же здорово. Два круга в день, это получается там 216 раз повторяет, ты повторяешь мантру. Умножь это на месяц, умножь это на год, получается огромная цифра. Ты вообще так много повторяешь за время в год. Всех стал улыбаться, почувствовал, что вайшнав. Такая цифра получилась гигантская. Если это умножить, умножить, знаете. А если на всю жизнь умножить, боже мой, ты Харидас Такур вообще. Так можно позитивность посмотреть, можно негативно посмотреть. Я ехал в машине с Гуру Махараджем, помню, где-то вот там, на Кавказе. А, из Новороссийска, в Крым. Вот, я пытался в течение дороги сбить его позитивное мышление, то есть о проблемах говорить. Там в Исконе, там еще где-то, что-то меня волновало в то время. И не получилось ничего. Ну ничего, попытки все мои какие-то неудачи. Все как с гуся вода, все позитивно. Не приклеивается ничего негативного. Я в конце просто рассмеялся и сам подумал, не проблема. Нужно просто продолжать терпеливо, зачем мы так уж привязаны к каким-то результатам. Проблем-то нет, есть уровни преданных, они стараются что-то делать, какие проблемы. И я в течение жизни стал это замечать, что каждый преданный хочет что-то делать для Кришны. Там 16 он повторяет или не 16, но он хочет. Так где же проблема? Проблема только в голове всей. Очень волнует, почему этот человек еще все еще нечистый преданный. Вот в чем проблема есть. У нас есть какая-то требовательность к близким, особенно, чтобы они были нечистыми. Родители говорят, мои дети будут чистыми преданными. Слышал, один брамачари, он жил в храме, потом женился. Родился сын, говорит, вот он будет мне настоящим брамачарием. Я из него сделал. У меня не получилось, но из него я сделал настоящий брамачари.
Деньги зарабатывать, короче говоря.
Вот сейчас идет на заработка. Работаю, зарабатываю, жена повторяет другие, там, в другом городе. А меня клиент, мне клиент задает вопрос. Ну я как бы опасаюсь на них отвечать, потому что опасаюсь на себя работать. Вот как в такой ситуации? Воздержаться от другого клиента или...
Если есть интерес, искренне у людей проповедуйте. Если там нет подвоха никакого. Если искренне интерес, можете говорить что-то, особенно не пишет.
А не йогой интересует?
Йогой.
А не будет познакомиться с буддизмом, им не понравится. Сконцентрированная чисто на себе, а других работы нет. Вот. И все страдания нет такого, чем радостного.
Есть радость, да?
Для того, что есть, для того, что
есть. Но им же интересно, они будут думать теперь, что же такое.
Вот
если мы на работе только проповедовать начнем, то мы потеряем работу. Если только работать на работе, то забудем о Кришне. Значит, нужно как-то совмещать. Работа – это работа, конечно. На работе нужно выполнять свой долг. Профессиональный. И если есть возможность, что-то говорить о Кришне. Вот так, такой метод. Украина, там есть какое-то предприятие, там преданный возглавляет это предприятие, все. И весь состав у него работающих людей, для них устраивают регулярные лекции, семинары для коллектива, для работы, приглашают преданных. Они вместе работают, еще вместе учат, чтобы организовал для них. Они прогрессируют. Это второй раз у них уже на предприятии. Они очень хорошо встречают преданных, хорошо относятся. Выглядят как обычные мирские люди, обычно. Так одеваются, так они выглядят. Но у них хорошие отношения очень с преданными. Они уважают преданных, философию увлекаются этих, им очень интересно, поют киртанами. Но они не активны преданном служении, они работают так. Но они благоприятно относятся к преданным. Так что мы не хотим перетягивать всех людей к нам именно. Даем знания, они сами там знают, что делать, но знания такое применять, как хотят, ну что-то потом. А кто-то решит полностью посвятить служение Кришне, прекрасно. Кто-то на половину уже хорошо, кто-то на четверть тоже нормально. Кто-то просто пришел в гости, мы тоже рады. У нас нет ничего плохого. Все позитивно. Интересная особенность, способность, я увидел вот эту позитивную сторону его, как он это делает. Удивительно. Почему так люди всегда вот близко хотят быть рядом с ним, общаться, причем свободно себя чувствуют. Он такой фильтр интересный, сознание у него. Он нацелен только на хорошие вещи человек. Хотя много глупостей человек может говорить так же перед духовной жизнью. Полно. То есть я слышал столько глупостей. И в сердце я иногда возмущаюсь, ну что такие глупости несут? Он абсолютно не беспокоится, он просто не обращает внимания на эти глупости. Просто, как будто их не слышит. Но когда человек говорит что-то хорошее, он сразу обращает внимание, радуется. Потрясающе. Такое сознание, что он просто не замечает. Вот скажите ему глупость, он просто не заметит ее. Она вернется, как будто не слышал вообще, как будто ее не было. Скажет что-то позитивно, он тут же откликается, тут же с вами находится. Полный внимание. Это удивительно. Неуязвимый, очень могущественный. Это непосредственно связано, как общаются братья и сестры в Боге. Это связано их отношение с духовным учителем. Есть, похоже, разные категории преданных. Есть преданные, которые исключительно строят свои отношения непосредственно с гуру и не заинтересованы строить с кем-то еще никаких отношений. Вот когда гуру приезжает, они вдохновлены, они появляются, они общаются с ним, слушают лекции, все, счастливы. Гуру уезжает, их не видно. Неактивны, на собрание учеников не приходят, место свое не ведет общения. Эта позиция «я и гуру» называется. Больше никто не может. Самая вот первая как бы ступень духовной жизни. Такая преданность. Но поскольку есть наставление духовного учителя, он хочет, чтобы мы сотрудничали, чтобы была какая-то миссия, общая цель, то мы все равно как-то начинаем общаться. На основании наставления, проникает знание. Это уже как бы второй уровень начинает проявляться в человеке, уровень сотрудничества. То есть не только есть личность гуру, который вот приезжает, уезжает, а еще есть его миссия, и вот она для всех. Именно для нас, почему у нас так много, что миссия большая. Вот мы должны что-то помогать духовному учителю делать. Рикши, проповедь, много чего. А тут начинается вопрос сотрудничества подниматься. Вот это самый важный момент в отношениях с духовным учителем. И тут проверяется сила наших отношений по степени, насколько можем друг с другом сотрудничать. То есть на самом деле человек привязан к гуру, он будет, сможет сотрудничать. Это критерий. Если он говорит, что я привязан к гуру, но сотрудничать с преданными не могу, это еще не та привязанность, не то, более или менее внешняя привязанность, вапу, физическая привязанность, более или менее. Когда проявляется привязанность духовная, она распространяется на миссию, на многое вокруг. Есть преданные, которые достигают совершенства определенной духовной жизни, они понимают, что гуру он везде, повсюду, он в каждом ученике, в каждом брате, в каждой сестре, он чувствует это, как это отражается в духовном учителе. Поэтому он привязывается к общению с преданными. Сильно привязывается, как семья. Это настоящая семья наша на самом деле. Материальная семья не обладает такой связью глубокой. Просто я материальная семья, говорит, не обладает такими качествами, а духовно обладает. Забывайте ни то, ни другое. Это не сложный вопрос. Кажется, что он сложный. Иногда такая ситуация может возникнуть вдруг. Вот одновременно нужно решить либо здесь, либо здесь. Иногда могут быть такие экстремальные обстоятельства. Но даже там можно найти какой-то выход. Это не такая проблема, как кажется. Успевайте то и другое. Вы выбрали сознание Кришны. Так? Так же выбрали себе семью. Соответствует с кармой прошлой деятельности. Это ваш выбор, два выбора сделали. Значит, то и другое нужно поддерживать. Мы же выбрали. Это наш выбор. Все, вас уже отказываться нельзя. А что нам еще делать, скажите? Мы сейчас на таком уровне, если мы сейчас полностью предадимся Кришне, то нам будет не очень... Не очень хорошо. Нам чего-то будет не хватать. А если погрузимся в семейные дела, нам будет не хватать сознания Кришны. Но на таком уровне еще. Но нужно и то, и другое. Чуть-чуть сознания Кришны, чуть-чуть семейной жизни, чуть-чуть такого вкуса, чуть-чуть такого вкуса, и тогда мы счастливы. Не думайте, что мы готовы стать чистыми преданными, полностью отреченными от всего. И только непосредственно погрузиться в проповедь и больше ни о чем не думать вообще. Только вместе. Многие не готовы к этому. Не требуется от всех. Просто успевайте тогда делать все. Все, что вы выбрали, все, что вы хотите. Эти материальные желания, они горят постепенно в огне. Вот, трансцендентно. Вы же успеваете мантру, думаете о Кришне, совершить преданное служение, оно постепенно будет расширяться, сжигать все это будет карму, очищать. И потом вы даже не заметите, как случилось так, что вы просто уже в сознании Кришны. Ничего другого уже в голове нет. Но пока у нас все есть, нужно все время поддерживать. В клинице я спускался в Пандаву. Или поднимался, не помню. Значит, в том, что там была одна преданная, я не знаю, кто она, даже не помню ее лицо. Я проходил мимо. Она шла с ребенком, который плакал, шел за ней. Так горестно плачет, идет за ней, а она там так его ругает, такие грубые слова, стоит там вообще, кто такой перед ней, там, и она его там вообще грубомолвит, мечет, грубыми словами. Идет на киртаны, на программу начинать. Большая разница, смотрите, в настроении. Кришна хорошо, семья плохо. Кто это сказал? Почему нельзя это делать все одновременно? Семья тоже хорошо в сознании Кришны. В сознании Кришны все хорошо. Если вы в сознании Кришны, то все должно быть хорошо. Одна женщина, она учила нас в первые годы сознания Кришны. Она мне была второй матерью вообще. В сознании Кришны была моя мать фактически. Она умерла несколько лет назад, отошли. У нее родилась дочь калека, рожденная там при проблеме. Слепая, немая, умственно отсталая и прочее. Все. Не человек фактически. Но она могла произнести некоторые слова, повторяла. Полуосмысленно. Ничего не видя, плохо слыша, больная вся насквозь. Ее нужно было каждое утро умывать, водить в туалет, переодевать, кормить. Всю жизнь. К тому времени было уже около 30 лет ей было. Эта женщина, она, конечно, замуж уже больше не вышла. Муж, как только вот девочка родилась, сразу ушла от нее все. До сих пор она одна. Она была одна из самых активных проповедников и поваров из Коневес, российской. Вот с таким грузом. Мы где-то на проповеди на улице, там что-то мы там книги распространяли, общались с людьми, и какая-то группа собиралась, нужно было как-то им рассказать что-то там, накормить просадом, просто брали трубку, звонили. Это и Матаджи говорили, сейчас, через час приходим, готовьте просад, все, и никаких вопросов. В любое время, в любой день. Дошло до того, что они на Махату были практически каждый день в ее квартире. Практически каждый день, в любой день. Я не знаю, сколько преданных прислушали за квартиру. А ее девочка, она была в дальней комнате, и о ней никто никогда не вспоминал вообще. И к ней относились как к женщине, которая не работает, никаких обязанностей нет, она полностью свободна, и нужно всегда занять, всегда можно занять преданное служение. Иногда только она говорила мне об этом. Что люди, говорят, преданные, говорят, вообще этого не видят, что у нее еще есть лоба. Но она никогда никому не жалуется. Мне иногда так. Наедине говорила. Она работала в кафе целый год. Когда открыли кафе вегетарианское. Знаете, что такое было? В 5 утра нужно было уже быть там. Каждое утро. Я тоже приходил в это же время, пешком приходил. Транспорт не работал. Я, ладно, молодой, у меня, так сказать, все в семье в порядке было. Но она каждый день ходила туда, выполняла свои обязанности. Потом бежала домой, лолу поднимала. Потом снова в кафе, еще книги распространяла на марафоне. Нам нужны такие примеры, чтобы немножко встряхнулись, потому что мы в мае находимся, похоже. То трудно, тут трудно, никаких трудностей нет, кроме как умея. Всегда есть возможность служить Кришне. Если есть желание искренне, Кришна всегда дает, у нас много возможностей. Мы даже не подозреваем, сколько, если мы едем в место паломничества, например, на сафари куда-то, выйдем, мы тоже замечаем, что у нас столько сил оказывается. Я могу вообще не есть, не спать, могу петь круглые сутки Харе Кришна. А он говорит, нет, это образ жизни. Питание, аюрведа очень важно. Погрузитесь хоть немножко, хоть иногда погружайтесь на 100% в сознание Кришны, хоть раз в году, на марафоне или, скажем, в Индию. Погружайтесь, вы увидите, это не так, как вы думаете, что невозможно практиковать кому-то сознание Кришны. что семья помеха или что-то помеха. Не иллюзия. Никаких помех нет, кроме нашего собственного ума и желания. Все встречи запоминающие. А это трудно рассказать, это нужно видеть Гуру Махараджа, да, общаешься с ним. Он говорит всегда простые вещи, но он говорит очень глубоко, точно. Его даршины, вот это очень интересно. Он нас, супруга, поднял фактически из трудного положения, потому что Хари Кеша Махарадж ушел в то время. Были трудности у всех его учеников. Я не думаю, что кто-то замечал из преданных, что у нас есть какие-то трудности, потому что я продолжаю точно так же проповедовать, так же путешествовать. Но внутри я чувствовал, что эта связь, она разорвалась. Что нужна непосредственная связь, нужна преемственность. При этом есть психология человека, который потерял духовного учителя. Определенная болезненная психология там существует. Это как ребенок, который вот остался, просто бросили родителей. И он уже недоверчив. Там к другим, там к дядям, к тетям и прочее. И он смотрит внимательно, на самом деле это добрый дядя или нет. Он уже не так доверяет. Это так же, как брошенная собака выгнанная. Она тоже уже не каждому хозяину доверяет. Это понятно, психология такова. И мы были вот как вот этой собаки, которые вот просто стали без хозяина. И хотя я сразу вспомнил Гуру Махараджа, мне нужно было время, чтобы вот эта болезненная психология не давала мне сразу сделать выбор вот этот быстрый. И он это прекрасно понял. Я был поражен. Он единственный, кто понял меня. Вот с этой точки. Другие духовные учителя оказали тоже много милости, много, но он понял очень глубоко. Не знаю, сколько мы с ним сидели тогда, может быть, часа полтора вообще разговаривали. И он увидел, что проблема налицо. Вера начинает испытываться очень могущественно. И он снял перстень. Знаете, у него есть перстень? Не шалограмма шивы, другой перстень. Там драгоценные камни вкраплены в золото. Там, как это называется? Нет. Мандала. Он снял этот перстень и сказал, вот здесь в этом перстне заложено 1000 имен Вишну. Не вернулся. Ну и что? Что нужно делать? И он этот перстень протягивает ему. Что это такое значит? Колбу протягивает ему. Пытается возродить во мне веру просто. 1000 имен Вишну в этом перстне. Я смотрел на него и чувствовал, что так оно и есть. Вот он давал мне тут просто. Не забывай, что Вишну здесь, с тобой, как бы вот здесь, вот, смотри, вот в этом перстне. Вот. Эти имена здесь. На алтаре это все было. На многих алтарях этот перстень был. Он предложен. Здесь 1000 имен Вишну в этой мандале. Такая сила в этом перстне. Я приказывал колбу. А это, говорит, трость тоже предложена. На всех алтарях вообще исконно. И потом он говорил, ну скажи что-нибудь. Ну он уже знал, что я проповедник. Я говорил, сам удивлялся, а как у меня это получается, вы присутствуете, говорите, хорошо. Я вдохновлял. И я поражался не тому, что я говорю, а тому, как он слушает. Это нужно уже было видеть, потому что я показать не смогу так. У него, вот, знаете, даже вот просто вот его лицо, оно полностью исчезало куда-то вообще. Он коснулся как ребенок. Он слушал меня вот просто открытым сердцем, как это дети мои делали. С полной верой, с полным доверием. Я понял одну вещь, что более близкого друга я больше никогда не встречу. Сознание вечности. невозможно. Несколько встреч было. Вообще мы к нему пришли за реинициацией во Вриндаване с женой. Повторяли с ним джапу, а потом пришли. Первый раз увиделись, он говорит, ну, у меня уже есть читание чандры. Я так понял, так что ты мне не нужен вообще. Я думаю, ну все понятно, никому не нужен, все ясно. Потом говорит, ну приходи завтра на приветствие божеств, и мы перед божествами дадим обеты. Что я твой город, ему очень нехорошо, а потом будет инициация. Если что, ты хочешь что-то почувствовать, ты приходи, вот приветствие божеств, и когда божество откроют, приди ко вторую, я там буду. Прямо перед божеством Кришна Баларамом мы скажем, произнесем вслух. Я скажу, что ты мой ученик, ты скажешь, что ты твой город. Вот так, божеством скажу. Мы готовились, мы ждали. Приходим, его нет. Нету на приветствие божеств. Ну все, больше не пойду. Потом думаю, ну, может прийти все-таки туда, на дальше, может быть, ну, мало ли что. И там этот гестхаус тут же, знаете, вот Кришна Баларама, здесь же гестхаус вот этот тут. И в окна выходили как раз на чакры Кришна Баларамы. Чакра, как бы, что. Мы заходим туда в его комнату, а там куча народу, боже. Мы такого представить не могу. У него дарша непрерывный идет. А в Рома Гараж в это время в душе. Дают даршин в душе. Буквально-то у дверей в душе стоят, значит, преданные разговаривают с ним, говорят о проблемах, а он там моется и отвечает на вопросы. Мы пришли за пранава мантры, в такой ситуации. Кошмар какой-то. Там проходной двор, все карты, кто заходит, там толпа, все улыбаются, все о чем-то говорят, и все еще с ним разговаривают, и он себя прекрасно чувствует. Потом выходит, помылся, а все еще продолжает отвечать на вопрос, у него времени нет, он должен уже уезжать куда-то. И мы тут стоим, но видим, что не до нас. Явно, что адаптация у нас просто не обратит на внимание. Так казалось. Увидел. Я, говорит, не смог прийти, извините. Там поздно все было, вчера, и я только сейчас. Ну, мы заметили, он хорошо. Но он сказал, вот эти чакры не отличаются от божеств. Я рассмотрю. Это то же самое, что божества. Он говорит, давай, обещай. Здесь говори. Вот присутствует их чакра. Согласен быть мальчиком? Я говорю, да. А я твой гуру. Дандават! И такая мощь от него, знаете, надо и все. После этого дандавата я уже чувствовал связь. Мне даже инициация нужна. Все, сразу все это сделал. И все, стал возвращаться, искон, Прабхупада, почву под ноги. Но ему до этого сказал, что ученик без гуру ничто. Я это понял на собственном опыте. Он сказал моей жене, вам повезло. Принесло. Она в чем? Вы выжили, но многие ушли. Вам бы точно повезло. Она не нравился свой этот реактивный характер. Он говорит что-то там, громко что-то скажет. Так, эмоции такая настоящие. Переживает. Первую лекцию мы услышали в Майяпуре в день Гаура Пурнимы. В день Гаура Пурнимы всегда он давал лекции. Прошлый Гаура Пурнимы ранее всегда его просили. Говорю, а Господи, читание Лилу он давал. Ниоткуда не возьмись, появляются такие большие города вдруг. Не бьет так. И он рассказывал, как встречались Господь Чайтанья Нитьянанда в этом храме, который-то неподалеку. Все это в Майяпуре, все это здесь перед нами, все эти места, и он все это рассказывает, начинает чаритамриты. Я чувствую такие слезы, прям такие настоящие слезы, знаете. Я смотрю на окружающий пример, а все плачут. Только я один не плачу. Я подумал, еще тогда, еще когда был Харикеш сам, я думал, хорошо, если у меня был бы еще вот такой гуру. Ну что я думаю вообще? Это же предательство вообще будет. Ну тогда не было понятия шикшигуру. Не было такого, был только дикшигуру и все. Поэтому на том фоне это была мысль крамольная. Поэтому я могу сказать уверенно, опираясь на свой опыт, что Гуру Махарадж спас меня в духовной жизни. Я могу так сказать, потому что так оно и было. Без всяких сантиментов, так оно и было. Ты хочешь стать гуру? Спрашивает меня. К нему подходили преданные в России с просьбой. Он меня позвал. Поздно вечером, уже 11 час был в моем пути. Ты хочешь стать гуру? Меня? Я не знаю. Я не знаю, могу ли я. Вы мой духовный учитель, если вы скажете, или подтвердите мою квалификацию, то я, может быть, соглашусь. Потому что у меня же есть такие люди, которые слушают меня, хотят слушать меня. Посмотрел на меня. А ты готов? Готов быть в центре внимания? Чтобы быть под наблюдением 24 часа в сутки? А я как-то не думал об этом. Думаю, нет, действительно, это вопрос хороший. Я не знаю, мне нужно подумать. И сколько ты будешь думать? Я долго не думаю. Я думаю, что я готов. Такая была интересная беседа. И он меня все пытал. Ну как? Ты согласен или не согласен? Говори. Я не знаю, какая нужна квалификация для этого. Вот вы могу, если вы скажете, что я уже обладаю такой квалификацией, то я мог бы согласиться. И я не знаю, как мне сказать, как мне ответить на ваш вопрос. Но он говорит, ну а что? Ты уже самостоятельный. Зачем тебе ждать моей смерти? О, Боже мой. Гуру Махарадж, я спрашивал астролога, вы будете жить дольше всех в Исконе. 120 лет будете жить под гороскоп. Да? Посмотрим. Так, ну когда это несчастье случилось, я вспомнил это предсказание, подумал, нет. Это не должен быть уходом. По гороскопу он переживет всех учеников Прабхупады, по астрологическим данным. Я не астролог, но кто-то мне говорил об этом. Смотрели его карту. Я не знаю, насколько верить всему этому. Гуру Махарадж сказал, посмотрим. И в конце концов добился от меня признания. И кажется, вопрос решен был. Но потом он сказал так. Взял палец и так вот. И сказал, я приказываю тебе стать гуру. Это был конец этого. Это не просто хочешь, не хочешь. И вот как он так сделал, вот я почувствовал, как вот такая сила вот такая пошла вот до пят вообще. Я понял, что все, от этого уже никуда не деться. Я думал, что вот хорошо будет гуру, а все-таки это трудно, я вот не знаю, вот это было неплохо, знаете, так вот. Все. Окончательно решен вопрос. А я его вижу как представителя Господа Читания. Всегда так видел. И не тянули. Это очень важно в воспевании Хари Кришна. Без милости Господа Читания трудно воспевать Хари Кришна Мантру. Это главный связующий момент. Господа Читания нужно видеть неотличным от Кришны. Шри Кришна Читания, Рада Кришна Нахианья. Это Рада и Кришна, Читания Махапрабху. И вот он дает то настроение, в котором мы можем воспевать это время постоянно. Также меня потрясли его киртаны. Сафариты были, Радхаятры были, Харинамы были, Валахабади был, по-моему, Валахабад это был. Харинама была в 9 дней. Сначала несколько часов пели преданные. Я не помню, Радхаятра ли это был, мне кажется, была Харинама большая. Потом Гуру Махарадж свои кратала большие. И там какой-то еще был центр города, какое-то было кольцо такое, знаете, там машины были, люди, что-то такое. Неразбериха на улице. И он начал этот киртан, и вся эта улица растворилась, все перестало существовать. Этот хаос, знаете, раджа такой сильный. Просто растворилось, ушло. Сейчас особый опыт мы видим, когда наблюдаем вот эти телесные, телесный недуг, но духовная сила, она та же самая. Ну, передал Майяпур сейчас, разбитый болезнью, давал лекции, дал саньясу двум преданным, митапу дал. Продолжать его тоже надо. Ничего не меняется. Гуру Махарадж ки джай.
Джай.
Спасибо большое.
Видно, у нас сейчас в программе просад, но вот в 5.30, это через 35 минут должна начаться следующая программа. Мы не поместимся наверху, да? Тогда нам надо здесь очень оперативно покушать, чтобы преданные, которые придут, да, мы уже успели здесь полностью помочь, чтобы они сохранили.
Thank you.